Доброе утро.
Доброе утро, Леонид. Доброе утро, радиослушатели.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это, я так понимаю, Пинхас Полонский. Да, Пинхас, доброе вам утро. Я очень рад, что вы позвонили, хотя у вас уже день в разгаре, даже близится, я так понимаю, к вечеру, поскольку вы, насколько я в курсе, звоните нам из Израиля, да? Я просто хотел...
Да, конечно.
Да, я хотел представить вам, друзья, это Пинхас Полонский, наш израильский корреспондент, раввин, который постоянно рассказывает нам о истории евреев. И сейчас, я так понимаю, мы познакомимся с очередной главой истории евреев, да?
Да.
Пожалуйста, Пинхас, микрофон у вас.
Спасибо. Значит, наша сегодняшняя тема, мы подошли к концу хождения по пустыне после исхода из Египта и к моменту, когда евреи должны были пойти и войти наконец в страну Израиля и поселиться там, перестать уже ходить временными как бы жителями пустыни и стать постоянными оседлыми жителями своей страны. И тут мы видим, перед самым концом этой истории разворачивается кризис, в результате которого Бог не пускает Моисея в страну обетованную. А именно ситуация такая. После смерти Мирьям, сестры Моисея, опять пропадает колодец. И опять ситуация отсутствия воды, жажда в пустыне, и народ опять начинает роптать. И народ говорит, надоело нам ходить по пустыне, хотим мы место, где будут расти гранатовые деревья, и пшеница, и финики. И Моисей, когда слышит это, сказано, и Моисей на них сядился и сказал, опять вы хотите вернуться в Египет, как же вы так выходили в пустыне 40 лет, перевоспитывались и не перевоспитались. И здесь Бог говорит Моисею, возьми свой посох и скажи скале, пусть скала даст воду. Моисей подходит к скале и вместо того, чтобы сказать скале, ударяет по скале. И течет вода, вода есть, проблема решена, но Бог говорит ему, за то, что ты поступил неправильно и ударил по скале, за это ты не можешь войти в страну Израиля. И Моисей наказан. И у нас возникает вопрос, неужели наказание соразмерно тому, что Моисей сделал, его проступку? Ну да, он ошибся, он ударил по скале. Но вообще-то ничего такого как бы страшного не произошло. Более того, если мы посмотрим на начало истории, когда евреи только вышли из Египта, Бог так и говорит, Моисей, возьми посох и ударь по скале. Там Моисей ударяет, течет вода, все замечательно. Здесь Моисей должен сказать скале. Он тоже ударяет, он не прав, конечно. Неужели за это его не пустить в страну Израиля? И оказывается, дело совсем не в том, что Моисей ударил по скале. Это не само по себе было действием. А дело в том, что Моисей перестал понимать еврейский народ к концу страны пустыни. Он из нового поколения, и что они ему говорят? Нам надоело ходить по пустыне, мы хотим в место, где растут финиковые деревья, и гранатовые деревья, и пшеница. То есть это описание страны Израиля, а вовсе не Египта. В Египте описание другое. В Египте они ловили рыбу в каналах, в Египте они ели арбузы и дыни, то есть овощи фактически. А здесь они говорят про деревья. Это совершенно описание другое. Это другая страна. А Моисей этого не слышит. Он привык реагировать определенным образом. Он привык, что если народу не нравится в пустыне, то значит народ хочет обратно в Египет. И Бог ему намекает, он ему говорит, послушай, возьми посох, но скажи скале. То есть научись разговаривать, научись не бить по скале, а разговаривать с ней. Начав разговаривать с скалой, ты, может быть, научишься разговаривать еще и с новым поколением выросшим. Ты, может быть, можешь услышать их и понять, что они вовсе не хотят вернуться в Египет. Им просто надоело ходить по пустыне, они хотят поскорее пойти завоевать страну. А Моисей этого не слышит, опять-таки. Он не может разговаривать, он ударяет. И Бог его тогда говорит, раз ты ударил по столе, то все. Ситуация безнадежна, ты не можешь войти в страну. То есть не то, чтобы Бог наказывает Моисея за то, что он ударил по скале, не в этом его преступление. Это только показатель того, что Моисей перестал быть подходящим лидером. Он больше не годится. Его надо снимать с должности и ставить вместо него Иошуа, следующее поколение лидеров. Причина этого не в том, что Моисей плох, а в том, что неизбежно всегда любой лидер в некоторый момент теряет контакт с реальностью. Он перестает понимать новое поколение, он перестает понимать новые задачи. И в этом смысле даже великие мудрецы древности, великие авторитеты древности, они не могли бы понять следующее поколение. То, что люди умирают, и авторитеты меняются, и старые авторитеты уходят, это совершенно необходимо для развития жизни. Поэтому как бы ни был велик тот или иной, например, там, раввин или мудрец предыдущего поколения, очень часто он не может понять следующее поколение, не может понять его проблемы, он его не слышит, он не понимает, что его волнует, и поэтому решения, которые он будет давать, будут неадекватными. И вот именно в этом причина того, что мы все сняли. То есть, иными словами, всегда в нашей жизни очень может наступить такой момент, когда старые рецепты перестают работать. Жизнь так устроена, что всегда нужно новые, смотреть на новое поколение, смотреть на реальность, которая новая, и понимать, что старые рецепты, в общем, они не действуют. Нужно обязательно, Бог требует от нас развиваться и продвигаться, и по-новому понимать ситуацию, по-новому действовать. Моисей, как бы он ни был велик, он в своей жизни многое прожил, он в своей жизни многое поменял. Он вырос из отца фараона, потом он разочаровался в еврейском народе, потом он, наоборот, пошел выводить его из Египта. Он очень свыкся с этим поколением. Но есть предел человеку, даже такому великому, как Моисей. Он не может меняться постоянно. И вот эта вот усталость изменяться на новое, она, в общем-то, есть признак того, что этот лидер, к сожалению, его действие закончилось, должен быть новый лидер. И новый лидер, как Иошуа, он совсем другой. Он ведет политику естественную. Ведь Моисей не вел естественную политику, он вел политику чудесную. А Иошуа ведет естественную политику, естественная война, естественное завоевание со всеми трудностями, со всеми минусами, со всеми плюсами. И вот этот вот переход к естественности был совершенно необходим. В некотором смысле хождение по пустыне – это как сидение в ешиве в подготовке к жизни. Пока евреи ходили в пустыне, им каждый раз падала с неба еда, и нужно было работать. Им, их одежда не ветшала, их облака славы защищали. Они были по полному, так сказать, небесном гособеспечении. Но вот этот вот период, пока они были на небесном гособеспечении, он кончился. И нужно было выходить в естественную жизнь. А нежелание как бы выйти в естественную жизнь, в нормальную, в обычную, оно вот приводит к кризису. И в этом смысле всегда, когда, как бы, когда евреи сидят и учатся вот, в ешиве, это предварительный этап. Ужасно плохо и неправильно, когда мы начинаем это абсолютизировать, или вообще цель жизни еврейского народа изучать Тору. Это совершенно неверно. Действительно, в пустыне евреи только тем и занимались, что учили Тору. Ходили, так сказать, еда падала с неба, одежда не ветшала, делать ничего не надо, сиди и учи Тору. И в некотором смысле это был нужный этап подготовки, но он тоже должен был кончиться. Потому что идеал еврейской жизни – это вовсе не сидеть и изучать Тору. Это неверно. Идеал иудаизма – это реализовать национальную жизнь в стране Израиля. Только когда мы можем реализовать полноценную национальную жизнь в своей стране, тогда мы можем повлиять на окружающий мир. То, что мы учим Тору, то, что мы сидим в ешиве, только подготовка к этой реализации. А если подготовка вытесняет саму цель, подготовка настолько, так сказать, остается, что закрывает собой цель, то это уже неправильно и как бы ведет к деградации. Поэтому очень важно вот это вот осознавать иерархию целей. Все, что есть в пустыне, это только подготовка. Все, что есть в ешиве, это только подготовка к жизни. Все прежние лидеры, которые очень были нужны и правильны, и важны на своем месте, к следующему этапу, к следующему поколению могут не подходить. И поэтому нам никогда мы не сможем как бы, получить такие советы, палочки-выручалочки, автоматом, как бы, рецептами, как нам нужно правильно жить. Всегда нам придется самим это изобретать, самим это находить в новых условиях и вот держа в голове вот эту перспективу, что то, что мы готовимся к жизни, ни в коем случае не должно заменить саму жизнь. А сама жизнь – это так только реализация как бы, религиозных ценностей при полноценной национальной жизни в стране, а вовсе не их изучение только. Вот это тот урок, мне кажется, который мы должны вывести из конца истории жизни Моисея и завершения еврейского хождения в пустыне.
Вы знаете что, Пинхас, у меня тут возник вопрос, может, он вам покажется странным, но вот эта сама идея смены лидеров, может быть, то, что в Конституции, например, Соединенных Штатов и многих других стран, невозможность третьего срока президентства, ограничение срока президента заложено
было... Может, это та же самая идея заложена, конечно. Ведь он становится слишком, очень часто может стать слишком авторитетным, и это вредно.
Да, ну то есть отрицание культа личности, получается, так заложено еще было в еврейской истории.
Нет, даже не просто культ личности. Отрицание – это такое вот такое мнение о том, что вот есть отец нации, и он за нас все решит. Его можно после этого уважать и, так сказать, почитать, но власть должна сдвинуться. Знаете, это очень часто кажется даже наоборот. Зачем нам менять власть? Вроде он тоже хороший, вроде уже опытный, вроде он все знает. И тем не менее, вот эта смена, она абсолютно необходима.
Ну что ж, мне очень жалко, что вот этих вот идей не слышит у нас сегодня в современной России никто. Может быть, они тогда бы иначе посмотрели.
Посмотрели на Путина. Честно говоря, дай бог нам сам самим слышать.
Разобраться в этом во всем. Да, ну что ж, спасибо вам большое. Я напоминаю, друзья, что с нами сейчас был Равин Пинхас Полонский, хорошо известный жителям Бостона, поскольку он у нас уже был здесь неоднократно. И мы с вами услышали еще одну главу из истории еврейского народа. Спасибо вам, Пинхас. Я надеюсь, в следующий понедельник снова в 7:40, в самое что ни на есть еврейское время, мы вас услышим.